«Есть!» — рявкнула Ксюша и скрылась за дверью. Она прекрасно понимала, что надеяться сейчас убежать из центрального управления — чистейший абсурд. Пальцы у генерала Воронова были очень цепкими. Часть четвертая. Двери защиру захлопнулись. Августин остался в одиночестве. Коварный аппарат жизнеобеспечения мерно гудел у него над ухом. Датчики качали информацию. Трубочки гоняли лимфу, плазму, желчь и кислород. Августину было дано время на раздумье, и он не тратил его зря. Конечно же, Щуро не дурак. Именно поэтому он не может поверить в то, что Августин ходил по лесу вокруг оплота зла, олицетворенного главным корпусом ВИН, только лишь за тем, чтобы отыскать какое-то там гнездо из чистого интереса, просто так. Щуро сразу догадался, что дело нечистое, и детектор лжи подтвердил его догадки. Это значит, что господин Щуро продолжит свои изыскания. Запахло сканированием памяти. Августин никогда не подвергался этой унизительной процедуре. Никто и никогда не копался в его детских опытах с порнографическими журналами. Не совал грязные лапы в его отношения с друзьями и родителями. Никто не лазил по его кошмарам, не трахал вместе с ним его девчонок. Не крал конфеты из вазы, не подлечил и не лгал. Короче говоря, раньше его прошлое было именно его прошлым и ничьим больше. Теперь же ему предстояло поделиться содержимым своей памяти с заинтересованными персонами. У него не останется ничего, что он смог бы скрыть, потому что сканирование мозга не предполагает участие воли сканируемого. Потому-то к нему так часто и прибегают во всяких почтенных конторах с собственной службой внутренней безопасности, вроде компании ВИН. Щуро ушел, а вместо него в палату Августина вошли люди в белых халатах. Следом за ними в светло-салатовую комнату вкатился на четырех колесиках психосканер ЛХАСа. Августин никогда не видел психосканера в реальной жизни, хотя много читал о них. Эволюция этих устройств, начавшаяся еще в 2010-х годах, привела к внушительным результатам. Теперь сканированию поддавались даже ментальные загашники высших приматов. Психосканеры, правда, оставались по-прежнему очень дорогими и ненадежными, а специалисты-мозгокопы, умеющие управляться с ними, то есть обрабатывать полученную информацию путем селекции и сортировки, были на расхват. Но ВИН, видимо, знал, чем привлечь специалистов. Для сканирования мозга объекту дознания вводили внутривенно несколько кубиков специфического анестетического раствора, который мозгокопы называли проявителем. Августин молча подставил правую руку. Его тело начало погружаться в мягкую безвольную дрему, но он все-таки успел нащупать кончиком языка дупло своего многострадального зуба. Инфокристалл по-прежнему исполнял роль пломбы. В том, что ему удастся когда-нибудь увидеть бесценную информационную бомбу вновь, Августин сильно сомневался. «Бай-бай, Борис Михайлович Депп, ваши труды пошли прахом». Часть пятая. Генерал-полковник Воронов и новоиспеченный генерал-майор Ксения Шильнова зашли в здание Центрального управления ДБ в 6 часов утра. В это время эскадрон С приступил к выполнению очередной боевой задачи, как всегда поставленной Вороновым лично. На станции Москва-Сортировочная на запасных путях коротал длинные июньские дни один не совсем обычный эшелон. Конечным пунктом его назначения был Семипалатинск. На бумаге эшелон уже давно успел прибыть в Казахстан, разгрузиться и отправиться в обратный путь. На деле, и об этом генерал Воронов позаботился лично, конечным пунктом назначения эшелона стала Москва. Эшелон приехал из-под Мурманска, и привез он 56 крылатых ракет с химическими боеголовками. Вообще говоря, по договору СНВ-5 ракеты предназначались для уничтожения в присутствии международных наблюдателей. 56 ракет действительно были сданы на Семипалатинский завод утилизации оружия массового поражения – ЗУОМП – при большом стечении журналистов и иностранных наблюдателей. Но это были не совсем те ракеты. Это были очень хорошие куклы, изготовленные из так называемого практического варианта крылатого убийцы, который предназначался только для испытательных и учебных стрельб. Эшелон, который стоял на запасных путях, никем не охранялся. Эскадрон С беспрепятственно прибыл на место назначения и взял эшелон под стражу. Спустя 10 минут прибыли грузовые машины и два подъемных крана. Ракеты были совсем невелики, около 3 метров в длину. Они находились в транспортно-пусковых контейнерах, которые было очень легко установить на любом подходящем грузовике. Ракеты воплощали собой само совершенство. Им нужен был лишь тот, кто нажмет кнопку. Часть шестая. Никто из учеников не беспокоил сенсея между 5 и 9 часами утра. «Учитель медитирует», — объяснили наиболее опытные тем, кто только недавно присоединился к общине. Хатой никогда не выходил к ученикам по утрам. Он действительно медитировал. Но в этот день Хатой изменил свой распорядок. Комок Саамы сжег язык, а душа нерасторопно покидала его тело. Саама вела его сквозь пространство, Саама помогала искать, и Саама нашла то, что было нужно. Очень скоро Хатой вошел в светло-салатовую комнату, где творилось священное действие. Он увидел Августина, над которым трудились 4 операторов в белых халатах. Он увидел инфокристалл, спрятанный в гнилом дупле зуба. Он увидел психосканер с дурацким названием Лхаса и понял, что дело требует его вмешательства. Хатой парил над потолком комнаты, но никто не замечал его. Саама помогала ему оставаться незамеченным. «Ах, что с тобой? Что ты глаза вперяешь в пустоту?
И бестелесный воздух вопрошаешь.
Из глаз твоих твой дух взирает дико, и словно полк разбуженной тревогой твои, как бы живые волоса поднялись и стоят». Меланхолически пробормотал Хатой, проводя рукой по мягким волосам Августина, но его никто не услышал. «Еще 2 минуты, и можно будет начинать», — сказал один из мозгокопов большеглазой лаборантки. Часть 7. «Сканирование мозга начато», — отрапортовал младший оператор и занял свое место у пульта психосканера. Лхаса впилась в мозг Августина своими цепкими нейронными щупальцами и начала сосать информацию. Так корни дерева поглощают из почвы влагу и минеральные вещества. Старший оператор сидел у монитора обработки, а еще 2 склонились над Августином. В их руках были выносные пульты оперативной селекции. Тотальное сканирование напоминает поиск бусины в 4-тонном мусорном контейнере. Сканировать мозг в поисках одного конкретного воспоминания – это почти то же самое, что просматривать все иллюстрации в книгах Российской национальной библиотеки в надежде найти портрет своей прабабушки. Тотальное сканирование может продолжаться неделю, а обработка его результатов затянется на месяцы. В данном случае господин Щуро сузил задачу мозгокопов до вполне обозримой. «Вы должны выяснить, что этот сукин сын искал возле нашего защитного купола в лесу. Что он там делал с осиным ульем и, главное, зачем?» — сказал босс. Это указание облегчало задачу. Нужно было провести селекцию по опорным словообразам отделов оперативной памяти. «Юстировка успешная, переходим к выборочному сканированию», — скомандовал старший оператор, высокий человек с выдающейся вперед челюстью. «Все готово, назовите опорные словообразы», — бесцветным, ничего не выражающим голосом сказал младший оператор. Большеглазая лаборантка икнула от умственного перенапряжения. «Называю. Осиное гнездо. Оса». «Выборочное сканирование начато». Часть 8. Хатой был терпелив. Но танцы вокруг психосканера успели его порядком утомить. Он презирал психосканеры, как презирал секс-индустрию резиновых кукол. Почему люди такие глупые? Сам Хатой не нуждался в психосканере Лхаса для того, чтобы найти в мозгу у собеседника нужную информацию. Для этого ему не нужно было опутывать чужую голову датчиками и пялиться в экраны анализатора. Ему было достаточно сосредоточиться на предмете своих поисков. Обычно он посмеивался над операторами, которым необходимо перелопачивать горы ментального навоза для того, чтобы найти жемчужное зерно. Но на этот раз ему было не до смеха. На Августина возлагалось слишком много надежд, чтобы все они рухнули под биосинтетическими щупальцами психосканера.